На волнах программы «Благовещение», цикл «Мир веры». У микрофона Александра Никифорова. Община, созданная в храме святителя Николая в Клённиках праведным Алексеем Мечевым и затем переданная им под водительство сына священномученика Сергия, зародилась в начале 20-го столетия. Святой праведный Алексей, провидевший наступление времен гонений на веру Христову, закрытие монастырей, создал свой монастырь в миру, духовную семью, находящуюся под единым руководством и связанную узами любви. В ней каждый человек жил как обычный мирянин и член общества, но в душе работал Богу. В те годы, когда вокруг происходило отчуждение от православия, Моросейская община стала островком жизни во Христе среди всеобщего разделения, который принес стране революционный переворот, хранительницы многовекового предания Церкви. Отец Алексей понимал, ежедневное богослужение есть основа духовной жизни, и если человек и не мог каждый день участвовать в нем, он всегда знал, что сейчас в храме, где он обычно молится, идет служба, и когда у него возникнет потребность, он может прийти. Состав Мечевской общины был пестрым. В нее, наряду с врачами, профессорами, художниками, музыкантами, входили самые простые люди. По опубликованным воспоминаниям членов общины можно видеть их удивительные взаимоотношения и с пастырями, и друг с другом, благоговейная любовь к Богу, доверие к духовному отцу, взаимовыручка, забота о ближних видны в каждой строчке. После кончины отца Алексея в 1923 году духовное руководство общины воспринял его сын, священномученик Сергий. Он отдал свою жизнь, сохраняя веренное ему отцом наследие. После ареста и разлучения с храмом и паствой, пройдя долгие годы ссылок, в 1942 году он был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД. В 20-е годы многие члены общины, духовенства и миряне были арестованы и высланы из Москвы. Но все они были окружены вниманием братьев и сестер, остававшихся на свободе. Им отправляли посылки, к ним ездили, не забывали о помощи семьям. Наиболее знающие из мирян продолжали вести занятия по группам, вместе читали что-то из святоотеческой литературы, молились. Эти группы действовали и при отце Алексии, и при отце Сергии, а после ареста отца Сергия стали большой духовной поддержкой для членов общины, помогли им не потеряться. Община сохраняла и свою литургическую жизнь. Богослужения после закрытия храма на Моросейке в 1932 году проходили на квартирах. Трое из сослуживших святому праведному Алексею и священномученику Сергию священников были расстреляны в 1937 году в Бутове. Это священномученик Петр Петриков, священник Михаил Шик и иеромонах Сава Борисов. Продолжали служить 14 моросейских священнослужителей: епископ Стефан Никитин, архимандрит Борис Холчев, протоиерей Константин Равинский, протоиерей Федор Семененко, протоиерей Василий Евдокимов, протоиерей Валерий Повецкий, протоиерей Петр Гнедич, протоиерей Георгий Тревогин, священник Сергий Дурылин, священник Роман Ольдекоп, священник Константин Апушкин и другие. Когда отец Сергий находился в ссылке, духовные чада приезжали к нему, привозили письма от членов общины и возвращались домой с драгоценными посланиями к общине. Вот слова из одного такого послания духовного отца к своим чадам. «Не скорбите о себе, ибо у вас еще остается величайшее, чего лишены многие, в том числе и я – богослужение. Берегите его, вот моя заповедь вам, не только моим детям, но и друзьям. Берегите богослужение, берегите священнослужителей, родных по духу, связанных с батюшкой отцом Алексеем, крепкими узами преемственности. Назидайтесь друг от друга, укрепляйтесь друг другом, утешайте друг друга. Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов».
«О, Бог, радуйся, из глубины возвал к Тебе, Господи!
Господи, услыши глас мой! Радуйся, радуйся!
Благоговейно хранили мечовцы все, связанное с памятью святых праведных Алексия и священномученика Сергия, бережно переписывали письма и слова, как руководство для жизни общины. Твердо верили, придет время, и их духовные отцы будут прославлены в лике святых, а храм будет возвращен. Время это настало, и бесценные записи Марии Николаевны Соколовой, собиравшейся по крупицам архив Елены Владимировны Апушкиной, воспоминания Татьяны Ивановны Куприяновой, Елизаветы Сергеевны Булгаковой, Владимира Владимировича Быкова стали основным источником сведений о святом праведном Алексии и священномученике Сергии Мечовых. Многие члены общины по обстоятельству времени были высланы и потом, лишенные права жительства в крупных городах, оказались рассеянными по всей стране от Москвы и окрестностей до берегов Балтийского моря и Средней Азии, но всюду они несли в себе духовный опыт стояния в вере, полученный от пастыри Моросейского храма. Мечовская община явила собой уникальный опыт выживания церкви в период гонений. Некоторые члены общины дожили до открытия храма святителя Николая в Клённиках. Это дочери священномученика Сергия, Ирина, Елизавета и Анна Мечовы, Владимир Владимирович Быков, Ирина Николаевна Черткова, Елена Владимировна Апушкина. Неразлучны с храмом и дети, внуки, родственники членов общины. Так духовные чада святого праведного Алексия и священномученика Сергия сумели пронести наследие своих пастырей сквозь трудные времена. Сегодня вы услышите первую часть воспоминаний о Моросейской общине матушки Екатерины Левшенко, урожденной Коншиной. Ее родителей венчал священномученик Сергий Мечов, и на протяжении всей жизни их семья была связана с Мечовской общиной.
Наверное, нужно вспомнить о людях, которых я встречала. Начнем с того, что у меня папа москвич из довольно-таки хорошего рода. Мой прапрапрадед был московским городским главой во время войны 1812 года. А дед был врач, акушер-гинеколог, который всегда говорил, что он половину Москвы принял роды. А мама была из Петрограда. Значит, она не полностью кончила Екатерининский институт и была дочь военного, какой-то офицер царской армии был. И как раз перед самой революцией его перевели в Москву. Это такое вот предисловие. Он очень скоро умер, потому что он заболел воспалением легких, а его почему-то лечили от тифа. И бабушка осталась с четырьмя детьми. В общем, тяжелая была жизнь. И мама была вынуждена не только учиться, но и работать. А училась она в одном классе с моим папой. Значит, это была раньше гимназия флеровская, и вот там они познакомились. Моя мама рассказывала, что она вообще из верующей семьи, так очень верующий человек была. И вот когда отец умирал, она очень как-то почувствовала, что, ну, вроде молитва ее услышана, и что отец останется жив. Ну, и отец умер, значит, у нее произошел некий такой отход. И вот мой папа, он как-то очень приложил большие усилия к тому, чтобы, в общем, ее вернуть. И вот папа привел маму на Моросейку. А тогда был отец Алексей. Ну, непосредственно духовными детьми отца Алексея они не были, хотя общались с ним. Папа был там сначала алтарником, а потом он стал чтецом, но вот который получил посвящение. Ну вот, а мама пела в левом хоре. Причем мама такой человек очень активный, очень добрый, но папа очень серьезный, довольно-таки нелюдимый. Вот как-то даже все смеялись, что его побаивались, и некоторые даже называли его кот в сапогах. Он был такой с усами. Ну вот, и как-то один раз вот отец Алексей их к себе вызвал и сказал, что, значит, мама моя была Квашневская Кира Сергеевна, а папа был Коншин Владимир Дмитриевич. Вот, и сказал им, вот, Володя, Кира, я даю вам послушание, что ли, на всю жизнь. Может, он не говорил это послушание, я вас благословляю. Дружить всю жизнь. не выходить замуж, а просто вот... И мама говорит, что он очень это правильно поступил, потому что в молодости все это воспринимается. Ну, что такое? У мамы были свои поклонники, у папы были там... Кто-то ему нравился. Ну, и вот, значит, дальше вот мама всячески тоже занималась там... Ну, были некоторые, кого она опекала, а папа в основном... Он кончил институт востоковедения по японскому языку. Но вот папе, наверное, лет 26 было, я не знаю сколько. Вот. Он был арестован вместе с отцом Сергием и с очень многими. Как мама говорит, что она получилась так, что она чуть ли не единственная, которая в это время вот была не арестована. Но зато она ездила ко всем, кого выслали, старался там как-то чем-то помочь, но кроме моего папы. Потому что она сказала, что ну, я всегда хорошо понимала, что если я туда поеду, я уже не вернусь оттуда. Вот. И папа был потом выслан в Семипалатинск. Это вот на юг, потому что у него был открытый туберкулез. Все поехали на север, а вот он, значит, поехал в Казахстан. Ну, а мой дед... Человек очень разумный. Он понял, что заниматься той специальностью, которая у него, нельзя, потому что, в общем, это все-таки дипломатическое отделение, да еще с японским языком в те годы. И он стал туда ездить и привозить ему всякие реактивы с тем, чтобы он поменял специальность на химическую. Вот он стал в дальнейшем химиком по водам озерным. Ну и потом уже в 36-м году, когда уже папа из Казахстана он уехал, он одно время жил, такая была Остолопова, вот она и была известна тем, что она жила во Владимире, и очень многие по ее протекции там, там же минус сколько-то, они там вот устраивались на житье, папа там тоже жил. И в 36-м году, значит, мои родители решили пожениться, уже папа мог жить в Москве. И они поехали венчаться к отцу Сергию в лагерь под Рыбинском. Он там был фельдшером. И так как он был фельдшером, он был на некое особом положении, что его все-таки выпускали за пределы вот, лагерной территории. И семейство Семененок, может, вы слышали такие. Отец Федор Семененко с женой, они снимали через реку вот от этого лагеря, ну, избу там, что-то в этом роде, и к отцу Сергию приезжали туда, в их дом, ну, чтобы там или поисповедоваться, или что. Ну, вот, в частности, мы папа с мамой поехали туда, чтобы там вот венчаться.
Это не опасно было? Не следили за этим домом?
Конечно, следили. Все опасно было. Но вот это одно из самых воспоминаний моих родителей, как они ехали туда, чтобы это были какие большие трудности, что нужно было, чтобы это не знали там. В какой-то машине ехали. Они всегда рассказывали, говорят, как мы ехали на колесе. Я говорю, в каком колесе? В машине лежал внутри колесо, которое каталось по всей этой. Попробуй на нем удержаться. Ну, неважно. Вот они приехали в этот дом. Отец Сергий приходил к ним вечером. И интересно вам рассказать, что она ему дала большое яблоко. Отец Сергий, ну, он его не съел, а это яблоко, в общем, сыграло свою роль. Когда утром он переправлялся, то там паром не ходил, и лодочник за это яблоко его перевез все-таки на другую сторону. И вот отец Сергий, значит, приехал, он их венчал. Вот хозяева там замечательно устроили, они какими-то вышитыми полотенцами убрали все. Вот, ну, таким образом, вот они вот женились. И вот всячески со семьей они всегда были очень связаны, особенно мама, которая как-то вот и с тетей Лизой Сергеевной, и с Ириной Сергеевной была очень, в общем, близка, хотя иногда между ними какие-то там воевали, между сестрами. Но мама и того, и другого привечала. Они всегда с мамой очень уважали ее, советовались. Ну, и как-то так, как Ирина Сергеевна была врач, а я очень много болел, то она, значит, меня очень много лечила. И мы с ней, в общем, до конца жизни сохранили очень теплые отношения, потому что она меня потом брала нам очень часто путешествия всякие. И вот мы с ней ездили в Ярославль. Там Анна Сергеевна, мужа какие-то знакомые, вот у них мы останавливались. И мы очень часто с Ириной Сергеевной, еще тогда неизвестно было, где отец Сергий содержался, в какой тюрьме, значит, вот мы расспрашивали завуалированно, где какие там тюрьмы, вот мы ходили, смотрели, ну, в общем, поняли, в какой тюрьме был. Еще тогда не знали, что другое время, вроде бы, его смерти. Вот там тетя Лиза Булгакова рассказывала, как она вместе с ним там была. Ну вот, это с Ириной Сергеевной. Ну и до конца жизни мы с Ириной Сергеевной были, в общем, достаточно близки.
А в семье какую дату смерти считали верной? На Моросейке отмечают так два раза.
Вот осенью. Та дата.
Которую сказала Булгакова.
Ну да? Вот, которую сказала тетя Лиза, да. Тетя Лиза Булгакова я тоже очень хорошо знаю, потому что она была подруга Веры Ивановны Чертковой. Она тоже была моросейской, но они были моложе немножко, вот мама и папа. Мы у нее 27 лет, мама снимала дачу. И туда же приезжала тетя Лиза Булгакова. Видимо, она была очень человек нервный, впечатлительный. Вот. Но, с другой стороны, вот она рассказывала, как они там были, как она шаги отца Сергия перестала слышать. Почему они решили, значит, что это день смерти его. И потом, вот, конечно, замечательно то, что все-таки вот еще жива такая, мы ее называем Аечка, Марья Борисовна Куприянова, я не знаю, какая ее теперь фамилия там. И она тоже вот вспоминает, что сколь все вот были близки друг к другу. Вот тетя Таня, вот эта Куприянова, она очень тяжело болела, очень рано умерла. И мама моя, например, которая обременена была больным ребенком, который вообще не ходил, не говорил, ничего не делал, она все-таки умудрялась каким-то образом, я вообще не знаю, каким образом, она ходила ухаживать за тетей Таней. И вообще вот так вот, если вспоминать вот всех, то, по-моему, ни один из моросейских не попал в инвалидный дом. Ни один. Свои досматривали. Вот такая была вот замечательная Ира Черная, как же ее? Ирина Белая, это была жена потом отца Сергея Дурылина. А эта тетя Ира Черная, она занималась тем, что вот если кто заболел, она искала врачей, она покупала лекарства. Потом, вот, знаете, вот из-за моросейской жизни я вот всегда удивлялась. А мама очень хорошо относилась и старалась помогать. Там были две такие старушки, Марья Александровна Залесова и Клавдия Петровна Захлыстова. Вы слышали о них, Камень, нет? Замечательные были две бабушки такие. Ну, знаете, представить себе более разных людей просто невозможно. Их отец Алексей, они были отца Алексея, духовные дочери сначала. Вообще, Марья Александровна там, по-моему, записывала в очередь к отцу Алексею. Она была такая очень спокойная, очень такая доброжелательная, такая скромная, тихая. А Клавдия Петровна была такая боевая старушка. И вот чтобы представить, как они могли уживаться, они обожали называли друг друга. Они их называли друг друга «моя половина». Вот. Отец Алексей вот так их соединил, и они, я знаю, что вычитывали даже службы, когда не могли пойти. Они были очень, в общем, больные люди. Но вот маму мою они очень любили. И вот мама тоже их иногда приглашала к нам на дачу пожить. Ну, вот у меня такие детские воспоминания, что Клава Петровна всегда всем читала нотацию. Но так как все ее очень любили, то, в общем, эта нотация им была не обидная. В частности, она читала нотацию, там была громадная овчарка у соседей. Вот, совершенно невоспитанная. И вот эта Клава Петровна страшно любила воспитывать эту овчарку. А эта овчарка, значит, ей это не очень нравилось, как нам. И она ей однажды отгрызла рукава от платья, которое она повесила сушиться. Вот, так что вот это вот такое вот Моросейское было всегда удивительно. Я, например, не помню каких-то раздоров между людьми. Ну, конечно, замечательная вот Татьяна Ивановна Куприянова, она специалист, логопед, и занималась с детьми, вот со всякими, ну, которых или даун. И она вместе на философском факультете, вот они учились с Еленой Владимировной, с тетей Лялей, вот, и с отцом Романом. Ну, он был замечательный просто человек. Вы, может, о нем слышали. Значит, этот Роман Владимирович Альдекоп, вот, он жил в Коломне. Часто очень к нему ездили. Но детьми мы ездили там, просто вот собирались. Тогда, если только народу, иногда что спали в повалку, потому что негде было. Небольшая квартира, вот тетя Аня, его жена, она всячески привечала, она была педагог. И вот они с нами занимались, дядя Рома занимался богослужебным кругом. Это, в общем, был один из самых близких папиных друзей по Моросейке. Мой отец очень хотел быть священником тоже. Ну, с дядей Ромой у них вообще была такая какая-то вот внутренняя очень большая близость. И потом он помогал ему печатать статьи в журнале Московской патриархии, ну, под псевдонимом, там, через знакомых. Ведь дядя Рома очень был хороший философ. А так, после того, как он тоже был в ссылке, то он работал бухгалтером в Коломне. Он был рукоположен вот этим Лемешевским, Мануилом, да. Причем там ведь он должен был рукоположить 5 человек. Одним из них должен был быть мой папа 5-м. Вот. Но моя мама, она сказала, что она не хочет. Что она чувствует, что это плохо. Ну, это, представьте себе, вот когда уже вроде предложили, и все. Папа вообще хотел, когда он кончил школу, он хотел идти по вот этому пути. Ну, а бабушка с дедушкой, у меня бабушка особенно, она была очень такой твердый и, ну, даже я бы сказала, в какой-то мере жесткий человек. И она сказала, что нет, я только, ну, как это теперь говорят, через мой труп. И тогда папа сказал, что, ну, всегда смеялся, я, конечно, говорит, так не говорил, но что ей назло, я пошел вот в дипломатические отделения. Но ему всегда хотелось быть священником. И представьте себе, ему предлагают, а мама говорит, что нет. Она считает, что это вот не своевременно, там, что это нехорошо. И, ну, и она пошла с этим к отцу Сергию. Отец Сергий сказал, что Кира, ты всегда доверяй своему сердцу. Это хорошо получилось. Мануил-то всех предал.
Вот про это предательство узнали сразу или только сейчас?
И раньше это знали. Знаете, вот у меня в жизни было такое, что я познакомилась с одной очень симпатичной женщиной, очень верующей, которая была духовной дочерью отца Мануила. И меня это страшно смутило. То, что еще были все живы, и я отправилась к дяде Роме и говорю, дядя Рома, вот как быть. А вот у меня такое смущение большое, потому что, ну, я же знаю, что он предал, и все. А он мне сказал, Кать, ты знаешь, вот я, например, он же пострадал от этого, он же его взяли. он сказал, что мы не знаем, при каких условиях вот он предал, и что, и как его там пытали или что-то. Поэтому, говорит, ты это не говори ей, пожалуйста. Потому что вообще, говорит, видимо, человек, он был неплохой, но мы не знаем, в каких вот он был обстоятельствах.
Мы слышали первую часть воспоминаний о Моросейской общине матушки Екатерины Левшенко, урожденной Коншиной. В музыкальном оформлении звучали песнопения в исполнении хора храма святителя Николая на Моросейке. В передаче были использованы материалы сайта храма святителя Николая на Моросейке. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний матушки Екатерины.
Просим, Господи,